Программу продолжает передача на русском языке.
Вы слушаете программу русской редакции «Радио Прага» в студии Либор Кукал. Итак, что я вам могу сегодня предложить? Историческую рубрику, литературную рубрику, посвященную писателю Йозефу Шкворецкому, и также мини-курс чешского языка и обзор чешской еженедельной прессы. Ну и начнем мы с исторических прогулок. Мы довольно часто рассказываем о русской эмиграции первой волны в Чехии. Тем не менее, широко известно, что весьма многочисленные поселения выходцев из Чехии находились на территории Украины и России. Об одной из таких семей и пойдет речь в нашей сегодняшней рубрике, которую подготовила Ольга Васенкевич.
Исторические прогулки.
Братья Йозеф и Вацлав Гирса родились в селе Шепетовка Волынской губернии в России, ныне Украине, в семье выходцев из Чехии, которые служили управляющими имениями у польских земельных магнатов. После получения домашнего образования в 10-11 лет жизненные пути братьев на некоторое время расходятся. Старшего Йозефа отец определяет в Житомирское четырехклассное училище для подготовки к должности управляющего хозяйствами. На год младший Вацлав отправляется к родственникам в Прагу, чтобы продолжить обучение в гимназии. После гимназии Вацлав Гирса освоил специальность врача, окончив в Праге медицинский факультет Карлова университета. Затем он вернулся на родину, но уже не в Шепетовку, а в Киев, где и стал работать врачом-хирургом. Вот такие, казалось бы, вполне обычные профессии и судьбы, уж точно далекие от какой-либо государственной деятельности. И кто бы мог подумать, что два брата станут впоследствии дипломатами, сыгравшими значительную роль в формировании международных отношений молодой Чехословацкой республики. Но не будем забегать вперед, а послушаем рассказ Александра и Дины Муратовых, пражских исследователей биографии братьев Гирса.
В начале столетия, в 1903-1904 годах, братья оказались вместе в Корсуне. Это сейчас Корсун Шевченковский. Йосиф Гирс, старший брат, стал управляющим имениями у князя Лопухина Демидова. Это было большое хозяйство, 27 тысяч гектар, два сахарных завода и другие предприятия. После этого князь пригласил себе личным врачом Вацлава Гирсу. И Вацлав из Киева приехал в Корсунь, поселился там и стал работать, значит, личным врачом князя, врачом семьи князя Лопухина Демидова и в местной больнице. Он вернулся в Прагу, съездил, встретился с невестой, женился, привез жену и продолжал здесь. Все шло хорошо до 1910 года, когда умер князь. И княгиня перестала платить гонорар Вацлаву, и Вацлав начал ездить на подработки в Киев, опять же в свою хирургическую клинику, в которой он работал. Это Александровская больница в Киеве.
Рассказывает Александр Александрович Муратов. Кстати, Александр и Дина Муратова прекрасно помнят Александровскую больницу, поскольку, будучи врачами, 50 лет спустя после того, как там работал Вацлав Гирса, они студентами проходили в ней обучение. Позднее Вацлава Гирсу пригласили заведовать хирургическим отделением Кирилловской больницы, чему он и посвятил себя до самого начала войны в 1914 году. Вскоре после ее начала командование Киевского военного округа решило, что поскольку Гирс чех и с ним работает медперсонал, владеющий чешским языком, то все раненые чехи-добровольцы, которые воюют в составе чехословацкой дружины на Юго-Западном фронте, должны лечиться в хирургическом отделении Кирилловской больницы. Йозеф Гирса также уехал из Корсуни и стал управляющим сахарным заводом сперва в Воронежской области, а затем в Херсонской губернии. А теперь, когда мы немного узнали о братьях Гирса, самое время узнать, каким же образом они из гражданских профессий попали в политику.
Во время войны в 1917 году, после Октябрьского переворота, при временном правительстве в Киев приехал Масарик. До этого Масарик не мог приезжать в Россию. А при временном правительстве он приехал и занялся организацией войска и придания легитимности чехословацкому войску, которое было в составе русской армии. Хирург Вацлав Гирсо теперь становится и политиком одновременно. Его избирают председателем Союза чехословацких обществ. Центр этого союза был в Киеве, это всероссийская организация была. Второе, что он был членом президиума филиала Чехословацкой народной рады в России, центр которой был в Париже. Это была организация международная, можно сказать, всемирная чешская организация. Центр ее был в Париже, а в Киеве был филиал по-чешски «Отбочка Чехословенской народной рады на Руси».
В ходе войны советская власть заключила Брестский мир, а до этого Центральная Украинская Рада заключила свой сепаратный мирный договор с Германией и пригласила немецкие войска. Возникла довольно непростая ситуация. Немецкие войска идут на Украину как приглашенные, но там находится чехословацкое войско. Когда российская армия развалилась, чехословацкое войско приняло статус французского военного формирования. К январю 1918 года чехословацкий корпус становится автономным формированием французской армии, временно находящимся на территории России. Далее происходят хорошо известные события. Чехословацкий легион с боями уходит на восток, чтобы покинуть Украину и попасть на территорию России, которая уже не воевала и была защищена мирным договором.
Масарик рекомендует Гирсе Вацлаву ехать вместе с чехами, с чехословацким корпусом, ехать на Дальний Восток и быть там представителем чехословацких общественностей, чехословацкого политикума, быть представителем во Владивостоке. Туда должны собираться все воинские части чехословацкие, чтобы уехать пароходами во Францию и во Франции продолжать войну с Германией. Во Владивостоке он оказался в апреле 18 года, и он там был официальным представителем Масарика среди войск. Там собралось довольно много войск, группа военная, 13,5 тысяч человек, и они ожидали эвакуации. Но эта эвакуация не состоялась, задержалась, и затянулась это на 2 года.
2 сентября 1920 года из Владивостока ушел последний пароход с 875 легионерами, на котором уехал и Вацлав Гирса. В ноябре они прибыли в Триест и вскоре были в Праге. Несмотря на то, что в мирное время Вацлав Гирса хотел вернуться к медицинской деятельности, Масарик настоял на том, чтобы он шел работать в Министерство иностранных дел. В министерстве ему присвоили ранг «Чрезвычайный и полномочный посол, чиновник 4 класса». Так он стал уже весьма важной персоной и был назначен заместителем министра иностранных дел, пост которого в то время занимал Эдвард Бенеш. Так как Бенеш часто выезжал в Швейцарию на различные совещания, Чехословакия как государство на тот момент находилась на этапе становления, то всю текущую работу в министерстве выполнял его заместитель Вацлав Гирса. Посмотрим, как же в это время складывалась судьба Йозефа Гирсы.
Йосиф в это время находился в Польше. У Йосифа сложная получилась судьба. Когда пришли красные в Дубовязовку, где он заведовал, руководил сахарным заводом, то красные его арестовали и присудили к расстрелу вместе с поляками. Там же в это время Украина была занята поляками, польскими войсками. Но его спасла жена. Она собрала рабочих завода, собрала местных крестьян из окружающих сел, и они все обратились в ЧК и дали положительную характеристику на него, и ЧК отменила приказ о расстреле, и он продолжал оставаться арестованным. И арестованным он был в общей сложности в течение года. Потом его включили в группу заложников, которые подлежат обмену на пленных красных командиров, которые были в польском плену красные командиры. Красных командиров привезли в Москву, а группу поляков, в которую попал Гирса, отвезли в Варшаву. И таким образом он неожиданно оказался свободным и в Варшаве. Ехать домой в Корсунь он не мог, так как это было все занято польскими войсками. И он остался работать в Министерстве сельского хозяйства Польши на уровне областного управления сельского хозяйства.
Заключает Александр Александрович Муратов. Итак, сегодня мы познакомились с личностями и жизненными путями, предшествующими дипломатическим карьерам русских чехов Йозефа и Вацлава Гирсы. В нашей следующей передаче мы узнаем о том, какую роль сыграли эти дипломаты в русско-чешских дипломатических отношениях, а также об их участии в русской акции помощи. Мы благодарим Александра и Дину Муратовых за помощь в подготовке материала.
Самые интересные статьи из чешской прессы для вас ищет Катерина Прокофьева. Ей слово.
Обзор прессы и блогов.
Журнал «Тыдень» в специальном выпуске резюмирует прошедший год. На обложке Стив Джобс, новая английская невеста Кейт, Петра Квитова, выигравшего Уимблдон, Вацлав Клаус, Ангела Меркель, Муаммар Каддафи, Усама Бен Ладен и Кристина Кочи. Титул проигравшего года разделили Вит Барта, фактически лидер партии «Дела общественные», которого догнало его темное прошлое в агентстве ABL, и Мартин Роман, ушедший с поста генерального директора ЧЕС. Барта, однако, на дно не пошел, продолжает тянуть за коалиционные нитки. А вот энергетического короля Романа обвинили в связи с группой «Шкода», и им начала вплотную заниматься противокоррупционная полиция. Титул выигравшего года не заслужил особо никто, но Тыдин все-таки решил наградить им председателя ТОП-09 Карла Шварценберга, хотя бы потому, что его партия была единственной в коалиции, которая не решала коррупционные аферы, по крайней мере публично, и не меняла министров. Княжеская популярность падает, тем не менее его имя было первым при выборе кандидатов в президенты. Титул «Деус экс махина» получил Владислав Батора. Незаметный чиновник с внешностью ведущего почтового отдела чуть не развалил правительство. Советник министра образования в этом году стал более знаменитым, чем Карл Готт. Титул «Блондинка года» получила вышеупомянутая Кристина Кочи, молодая политик, которая попыталась разыграть многоходовку, но у нее ничего не вышло. Зато она получила прозвище «Белокурая бестия». Народ потешается над ее матерным сленгом, а в театре идет постановка по мотивам ее биографии. Стрельцом года по версии журнала стал Андрей Бабиш. Второй богатейший человек в Чехии решил забросить пшеницу и удобрения и податься в политику. Владелец группы «Агроферт» основал гражданское движение «Оно-2011» и из молчаливого предпринимателя превратился в господина несмирившегося и охотника за коррупционерами. Блогер «Живого журнала» с ником «Светлость» приводит свежую и крайне занимательную статистику поиска в чешском интернете. Хотя у Google в Чехии большая доля молодых пользователей, чем у конкурента, эти самые продвинутые пользователи почему-то в 21 веке выходят на Facebook, YouTube, карты переводчика, погоду и прочие сервисы именно через поисковики. Ага, вы правильно поняли, не через закладки или сразу вписывая домен в адресную строку, а именно делая запрос в Google. Конечно, у меня и в России есть знакомые, которые на Mail.ru или Одноклассников заходят через Яндекс, но мне все-таки казалось, что это вымирающий вид, а оказывается, он цветет и пахнет.
И вновь с нами Ольга Васенкевич, на этот раз с курсом чешского языка.
Давайте говорить по-чешски.
Здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то я приветствую вас в новом году. Ну и, конечно, как водится, главное мое вам пожелание – достичь в чешском языке заоблачных высот. Ну, так уж получилось, что в предновогодний период было много других передач, которые почему-то оказались важнее наших с вами уроков чешского языка. Но не будем расстраиваться, а лучше примемся вгрызаться в гранит знаний с утроенной силой. Ведь, как водится, начало года для этого самое время, пока ваши силы не иссякли. Мне кажется, настроены мы с вами в одном ключе. Или, как сказали бы чехи,
«тагнут за один провоз»,
«тянуть за одну веревку». То есть действуем мы с вами сообща, так что все должно получиться в лучшем виде. А вот в том случае, когда действия не согласованы, очень трудно добиться результата. Особенно, скажу я вам, в Чехии, поскольку тут тянут даже не за разные концы одной веревки, а в принципе за разные веревки.
Каждый тянет за иный провоз.
Каждый тянет за другую веревку. Согласитесь, ситуация непростая и одновременно несколько комичная. Собрались несколько человек с веревками и, зная себе, тянут каждый за свою. Веревка в Чехии вообще является непростым предметом, и с ней лучше не шутить. Знаете, если вам дали веревку, это может означать только одно.
Дат про вас.
А именно, вас приговорили к повешению. Так что, если кто-то вдруг вам будет протягивать вам веревку, мой вам совет – лучше не берите. А теперь давайте обратим внимание на еще один странный предмет. Точнее, странным он является исключительно в Чехии. Это даже не предмет, а часть человеческого тела – палец. Например, пальцы в Чехии используются порой в качестве платежного средства. Недаром возникло выражение
«купить за 5 прстун».
«Купить за 5 пальцев». Вообще-то в переводе это означает «купить очень дешево» или же вовсе «украсть». Но лично мне кажется, что 5 пальцев – цена вовсе не низкая. А вот если про человека говорят, что у него пальцы в чем-то, то есть
«мафтон простым»,
это означает, что он замешан в каком-то дельце. Ну а если человек откровенно нечист на руку, это вы тоже можете узнать по его руке, поскольку пальцы у него длинные.
«Ма длоухе прсти».
Точно так же, если человек на чем-то обжегся, то в Чехии считают необходимым уточнить, мол, не что-то там обжег, а пальцы.
«По пальце прсти».
Пальцы же фигурируют и в наблюдении за кем-то. Если кому-то обещают, что глаз с него не спустят, то человек тоже должен знать заранее. Смотреть ему будут на пальцы.
Диваться на прсти.
Возможно, в этом есть определенный смысл. Ведь если человеку смотреть на руки, то вряд ли он сможет безнаказанно совершить что-то противозаконное. А что в глаза смотреть, пытаясь уловить там правду? Как говорится, глаза боятся, а руки-то, знай себе, делают. Ну и в завершении нашего столь насыщенного занятия хочу вам сказать, что даже если вы не запомните сразу все выражения, то хоть посмеетесь. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Или, как сказали бы чехи,
«гриж не прыщи, аспонь капе».
Если не идет дождь, то пусть хотя бы капает.
На этой неделе в канадском Торонто скончался один из самых известных и самых успешных чешских писателей Йозеф Шкворецкий. Мы возвращаемся к рубрике «Литературное кафе Славия», где Антон Каймаков прочитал отрывок из романа «Танковый батальон».
Где-то час после этого 7-й танковый батальон сидел на боевых машинах на Ветренице, чтобы там на практике проявить приобретенные знания. На противоположном Косогоре зеленел ряд макетов, начиная с горба, изображающего вражеского бронебойщика, и кончая громаднейшим брезентом в виде камуфляжного бункера. Комиссия, в которую снова пришел одноглазый советник, в лагере называемый Нефахченко, Неутруждаенко, увильнувший от нудной теории, стояла на деревянном наблюдательном пункте перед фасадом офицерских домов и держалась за фуражки. Дул острый холодный ветер, и казалось, что осветительные снаряды, летящие в направлении макетов с наезжающих на них танков, отклоняются под его напором. Сержант Жроудек, Желток, наверное, из-за недостатка боевых ужасов отличался. Особенно сильно у него проявлялся инстинкт, который выводит из летаргии любого солдата сразу же после того, как он войдет в контакт с боеприпасами. Старший сержант Смирницкий, сидевший в башне, держался за поручни, а командование перепоручил стрелку. Рядовой Бамза, Пентюх, пострадавший от подобного вспучивания инстинкта, образцово заряжал большие медные снаряды в стволы танков. «Стой!» — услышал он голос Жлоудека в радиошлеме. Нога младшего сержанта Стрелечка, Жужелицы, нажала на тормоза, танк забуксовал, колыхнулся и в один миг успокоился. Из ствола с приятным треском вылетел снаряд. визир танковой башни, старший сержант увидел, как вражеский бронебойщик на противоположном пожелтевшем косогоре разлетается вдребезги. И когда они снова рванули вперед и повернулись к наблюдательному пункту, над ним зареял красный флаг в знак прямого попадания. Они атаковали 5 раз и попали в 5 макетов. Потом они вернулись к наблюдательному пункту и вышли из танка. Соскальзывая по гладкой броне, старший сержант почти повалил грузного стрелка, спрятанного в громадный радиошлем и собирающегося сесть в танк. Из-под переднего буфера выглянули напуганные глаза, и показалось лицо стрелка белое, как мел. Прозвучала команда, зашлемленный стрелок вскарабкался на башню и рухнул вовнутрь. «Маняс!» — окликнул старшего сержанта рядовой Бамза. «У-у-у, пошли-ка в бункер!» Это действительно был старший сержант Маняс, дурень-придурень, который так проявил себя во время экзаменов по теории стрельбы. Но вызов Бамзы имел свои основания. Неподалеку от наблюдательного пункта, на котором в лучах красного солнца блестели мощные эполеты советника, стоял опустевший ДОТ, построенный неизвестно когда и теперь уже непонятно зачем. Бамза, сторонник неторопливых движений, направился к нему почти галопом. Старший сержант колебался. Стревлечек и Жлоудок лихо оперлись о трибуну. Однако осторожность победила, и старший сержант вошел в ДОТ за Бамзой. Старший сержант подошел к амбразуре и посмотрел на танкодром. Танк, в утробе которого исчез мастер по теории, в этот момент двинулся. Все было переполнено миром, приятным, пробужденным природой чувством, приближающимся к концом военной службы. И вдруг стальная машина остановилась, покачнулась, успокоилась, и старший сержант напряг зрение. Должны были полыхнуть пламя и раздаться выстрел, что и случилось. Ствол послушно выплюнул незаметный снаряд, и в результате на гребне холма переломилась одинокая ель. Сразу же последовало что-то, чего никто не ожидал. Танк рванул вперед, и его башня стала потихоньку вращаться. В ней что-то блеснуло, раз, другой, и послышался знакомый стрекот пулемета. От бетонного бока бункера отскочили какие-то быстро летящие, скорее всего, стальные осколки. Стрекот пулемета не прекращался, и старший сержант, прижавшись к амбразуре, с ужасом увидел, как танк медленно поворачивается обратно. Но его башня все время довольно быстро вращается, и из нее во все стороны вылетают один за другим осветительные снаряды. Старший сержант взглянул на наблюдательный пункт. С него как раз спрыгивал одноглазый советник, а вслед за ним опускалась офицерская фуражка. Под трибуной Образцова показывали команду «Ложись!» младший сержант Стревлечек и сержант Жлоудек, а окна третьих этажей офицерских домов, находившихся сзади, вдруг превратились во взрывающийся гейзер, от которых во все стороны летели стеклянные осколки, блестя на осеннем солнце, как горсти разбрасываемых бриллиантов. Наконец, свирепствующее чудовище успокоилось, барабан пулемета опустел. Из танка, остановившегося точно под наблюдательным пунктом, вынесли безжизненного Маняса. По его щекам текла кровь, и он истерически всхлипывал. О том, что произошло на самом деле, интеллектуальные офицеры узнали на вечеринке у младшего лейтенанта Садажа, садовника по профессии врача, оказавшего Манясу помощь, когда весьма поздно явился и старший сержант, уже об этом доложили из штаба дивизии. Было обнаружено, что старший сержант Маняс, активнейший культурный и не только работник батальона, очутился в тот день после почти 2-летней службы в армии внутри танка Т-34 впервые. Пока речь шла о теории, он справлялся со службой очень успешно. Это был способный творец лозунгов, организатор субботников по уборке картофеля, который ораторствовал при каждом удобном случае и активно участвовал в дивизионной газете «Кулак народа». Он также написал сонет генералу Чепичке, пробрался к полковнику Гелебранту и таким образом проник в дивизионный комитет Чехословацкого союза молодежи. И еще вдобавок к этому образцово делал стенгазеты. Он, вероятно, успешно закончил бы военную службу и был бы удостоен значка почетного танкиста, и не заглядывая в интерьер броневика. Но результат его экзамена по стрельбе так заинтересовал наивного майора из проверочной комиссии, что тот практически потребовал, чтобы Маняс участвовал в стрельбе. И никому, даже самому Манясу, в голову не пришло вовремя придумать нужный трюк, который помог бы ему увильнуть. И вот он сел на небольшое сиденье, уцепился за пушку и поехал. Когда танк без его команды по привычке, приобретенной во время интенсивной боевой подготовки, остановился, Маняс потерял равновесие и схватился за спусковой крючок. Пушка выстрелила, от испуга Маняса дернула в обратную сторону и скинула с сиденья. Падая вперед с раскинутыми руками, он схватился правой рукой за спуск пулемета, а левой за механизм автоматически вращающей башни, и таким образом привел в ход оба механизма. Оглушенный стрельбой и вращением башни, он судорожно держался за оба рычага до тех пор, пока не потерял сознание. Сержанты, сидящие у печки в комнате начальника амбулатории, подняли чашки с чаем и выпили за храброго подлизу. После этого сержант Крайта, Кобра, по профессии инженер, неожиданно предъявил свежий номер дивизионной газеты, в которой, как оказалось, была статья только что погибшего героя с заголовком «До свидания, верный друг». По высказыванию Крайты, он являл собой типичный пример направления, названного когда-то ефрейтором Млейником, Мелей по должности доктора философских наук, социалистический танкизм, и впоследствии уточненного сержантом Вытаглым, долговязым по профессии инженером, уточненным как жесткий сентиментализм. Сержант Крайта скрипучим голосом читал вслух. Значит, сегодня в последний раз? Как жалко. Я так к тебе привык. Хотя я не хотела тебя сначала и слышать, и приходил от тебя почти в ужас. Все-таки за эти 2 года я в тебя влюбился так сильно и нежно, как в лучшего друга. Я узнал и научился понимать тебя. Я понял и твои капризы, отдавая тебе все свое время, а часто и много часов ночью. И сколько приятного мы вместе прожили. А помнишь ты про этот хороший, тихий, темный вечер, когда, упражнявшись, я лежал в кустах рядом с тобой и охранял безопасность нашей любимой родины. Рядом с нами резвился буйный самец косули со своей самкой, и мне так сильно захотелось кого-то поласкать, и я погладил тебя, мой верный друг, танк Т-34». В этом месте сержант Крайта сплюнул и заявил, что хотя общеизвестно, что старший сержант Маняс занимается в ихней конюшне зоофилией с главным лошаком, но и лапидух Беранок, ягненок, поднялся, открыл дверь в сторону комнаты с больными, где старший сержантюга приходил в себя после шока и травм, и загорланил в хорошую тихую темную ночь, точно в такую, о которой написал поэт-танкист. «Ну и козел ты! Тут написано, что ты трахал 34-ку.
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции Радио Прага. С вами прощается Либор Кукал.
Sie hören Radio Prag, die Auslandssendung.